Здравствуйте, мои дорогие друзья. У микрофона Михаил Казинник. Сегодня время моей программы «Тайные знаки культуры». Я хочу посвятить эту встречу не просто музыке Вольфганга Амадея Моцарта, а даже больше того, эффекту Моцарта, о котором столько написано, столько диссертаций защищено, столько «за» и «против», столько сомнений и потрясений. Моя собственная жизнь подсказала мне, и опыт научил меня не то что верить, а знать в то, что эффект Моцарта существует. Вы найдете немало исследований скептиков, которые утверждают, что никакого воздействия нету, а есть только момент удовольствия или наслаждения, который может оказаться приятным для человека, участвующего в экспериментах. Но опыты на коровах и крысах подсказали, что не только чисто человеческое и эстетическое наслаждение дает музыка Моцарта, но еще и на нейрофизиологическом уровне. Правда, человеку, я в этом тоже убежден, недостаточно только музыки Моцарта. Ему очень важно еще и знать, насколько эта музыка важна, насколько он способен воспринимать ее на многих уровнях. Потому что если человек воспринимает великую музыку как фон, то действие этой музыки не столь сильно. Это напоминает гипнотизера и гипнотизируемого, когда подопытный не хочет засыпать, а хочет доказать гипнотизеру и всему миру, что перед ним шарлатан, и будет изо всех сил стараться не уснуть. Это один случай. А другой, если пациент хочет уснуть, хочет быть загипнотизированным, хочет получить эффект лечебного воздействия, или просто испытывает чувство любопытства. А как это будет, когда его усыпят, и он не будет слышать ничего вокруг себя, кроме голоса гипнотизера? Примерно то же самое происходит и с музыкой, и с человеком, который ее хочет полюбить. Потому что если человек начинает слушать музыку с целью доказать себе, что эта музыка ничего не стоит и ничего не значит, он это легко сделает. И наоборот, как только человек перед началом слушания музыки Моцарта ли, Шопена ли, Шуберта ли, понимает, что классика — это не то, что кому-то понравилось, это то, что понравилось вечности, это то, что однажды появившись, уже никогда не уйдет, никогда не остановится, никогда не увянет, что из поколения в поколение становится только сильнее и важнее. Вот с такой предварительной установкой человек почувствует эту музыку по-настоящему. Вот сейчас я хочу вам поставить трехминутное произведение. Оно будет звучать действительно 3 минуты. Это первая часть музыки, написанной Моцартом уже перед смертью. Музыка написана для механического органа, специальных часов. И слушать мы сейчас ее будем в переложении для 2 роялей. Моцарт перед смертью внутренне пришел к Иоганну Себастьяну Баху, который стал его путеводной звездой. Однажды, когда Моцарт узнал, кто такой Бах, он почувствовал, что Бах — это величайший из гениев, существовавших до него. И для него это оказалось очень важным. Моцарт услышал музыку Баха и чуть не погиб как композитор, потому что он пытался Баху подражать. Вот если бы я, например, поставил вам такую вот музыку и спросил бы, что это за композитор, Моцарт или Бах, что бы вы сказали? Итак, первые несколько секунд.
Thank you.
что бы вы сказали? Ну, конечно, сказали бы, что Бах. Тот, кто конкретно не знает, что это музыка Моцарта, даже специалист сказал бы, да-да, какая-то до сих пор неизвестная мне музыка Баха. Даже напоминает некоторое клавирное творение с этими взрывами, ударами. Правда, есть и момент чисто моцартовский ближе к концу. Но тот, кто вдруг начнет сомневаться, сейчас получит опять доказательство, что это не Моцарт, а Бах. Хотя, повторяю, звучит сейчас музыка Моцарта. Начнется фуга. Ну, все знают, Бах — величайший творец фуг, завершивший грандиозное развитие фуги и открывший новые пути, космические пути, эйнштейновские пути, теорию вложенных миров, показавший нам невероятные вещи, слоеный пирог Эйнштейна. Фуга — это знание задолго до открытия теории относительности о многомерности мира, где в каждом слое своя консистенция и свое время. Вот сейчас вы услышите продолжение, крохотную фугу, когда тема появляется в одном голосе, потом продолжается, начинается опять в другом, затем в третьем. Но Моцарт был бы не Моцартом, если бы он не совершил еще одно чудо. В чисто баховское многоголосие вдруг вплетается моцартовское, венское звучание. Послушайте, как из одного голоса сейчас вырастет чудо, кружево, плетение. Слышали, что произошло в музыке? Сначала такая чисто баховская фуга, а потом понемножку вкрапливается моцартовская душа. Вдруг неожиданно появляется будущий романтизм музыкальный, как будто бы уже и не Бах, и не Моцарт, и даже не Бетховен, а туда, в чудные шопеновско-шумановско-шубертовские времена, в удивительные эмоции, и вдруг эта чисто романтическая эмоция в одно мгновение возвращается назад. В баховскую барочность, и перед нами то, что музыканты называют репризой, повторение предыдущего материала, так называемая чисто алгебраическая форма А-Б-А. И сейчас вы услышите четырехминутную вторую часть. этого произведения. Для тех, кто хочет послушать его не раз, запомните, пожалуйста, следующие данные. С Моцартом вообще очень легко. Называешь букву «К» и цифру. И сейчас же вы сможете найти в Ютубе, набираете «К.608». И попадете на музыку, которую вы сейчас слышали, да еще в разных исполнениях. И эта музыка, повторяю, для механического органа, для часов, которую написал Моцарт. Я когда-то об этом рассказывал в одной из программ, вы можете там посмотреть, покопаться, но сегодня меня интересует другое. Во-первых, моцартовско-баховская. Во-вторых, если я уже сказал, что цифра Кёхель 608, а Кёхель — это указатель, это человек, который после смерти Моцарта в другом поколении составил полный каталог музыки Моцарта, ибо Моцарт не очень следил за цифрами, за номерами, ему было не до чего, он писал, творил и совсем не систематизировал. Кёхель, слава Богу, совершил подвиг, и теперь мы во всем мире общаемся друг с другом через номера Кёхеля. А если написано Кёхель 608, значит, это поздний Моцарт. Это значит, что это последняя глава моцартовской жизни. И вы, наверное, это чувствуете. Вы чувствуете, что Моцарт ушел в такое обобщенное пространство себя и Баха, которого он помнил, которым он был потрясен, и пытается соединить идеи баховские и свои моцартовские. Но сейчас вы услышите вторую часть, и все станет на свои места. Это Моцарт. Моцарт отдохновение, Моцарт лечащий, Моцарт дающий колоссальную медитативную особую волну. Слушайте. чувствуете в конце жизни, вот на этой финишной прямой, Моцарт подсознательно хочет сказать намного больше, даже чем обычно. Огромное количество состояний, смен, огромное количество тем, идей, мелодий. Все в течение короткого времени сконцентрировано. И свет, и медитация, и взлет, и взрыв, и радость, и движение в пространстве, полумрачном и световом, зажжение удивительных световых гирлянд. А вот сейчас финал. Крохотная третья часть. Аллегро. Слушайте, какой контраст. Раскрою маленький секрет. Я специально ничего не говорил о третьей части, предваряя музыку, и хотел, чтобы для вас всех был сюрприз. А сюрприз здесь уникален. Настолько уникален, что когда я расскажу вам немножко сейчас о том, что вы слышали, я поставлю эту двухминутную музыку еще раз. Я вот все время вспоминаю это моцартовское письмо папе, что папа, вы себе не представляете, как это чувствуется каждый вечер, ложиться в постель, не знаю, проснусь ли я утром. Вот такое ощущение, что Моцарт часто писал как бы последнюю музыку. Вот ляжет спать, да, и у него был страх, что он не проснется. И вот он писал музыку, которая настолько многогранна и многозначна, вот... Слышали, да? Сначала была первая часть такая в сдержанном баховском духе и баховская фуга. Теперь в третьей части опять все начинается в баховском духе, а потом фуга, но фуга уже двойная, какая-то странная полифония или многоголосие, которая доводит до музыки совершенно других времен, других веков. Такое ощущение, что это заканчивается баллада или полонез Шопена, что мы уходим в какие-то другие времена, другие измерения. И такое количество всякой музыки за 2 минуты с секундами, это просто немыслимо. Меня всегда поражает эта музыка. По времени, повторяю, она звучит 2,5 минуты. Но послушайте, сколько всего. Послушайте, как голоса совершенно уже не баховские, а какие-то другие, других времен, познавшего новое измерение в музыке, постромантические голоса. Вот слушайте, какое чудо, удивитесь. Thank you. Сейчас голоса, как ручей, начнут вплывать в океан. И сейчас продолжим разговор об эффекте Моцарта. Сейчас вы услышите третью часть сонаты для двух фортепиано Вольфганга Амадея Моцарта, которая была главным музыкальным произведением при определении IQ, коэффициента интеллекта, возможностей. И об этом не раз уже говорили, вдруг выяснилось, что возможности у человека, послушавшего эту музыку, интеллектуальные возможности, возможности произвести некоторые действия, творческие действия, математические действия, намного сильнее, намного богаче, чем без музыки, чем те же люди, которые во время опыта были в тишине, или те же люди, которые слушали музыку другого рода. Но вы знаете, я уже сказал в начале программы о том, что жизнь рассказала мне о том, какую роль может играть музыка, о том, что она действительно соединяет человека с какими-то невероятными энергиями, и более того, здесь нельзя до конца ничего не распознать, не разъяснить, не материалистически полностью, как бы, вывести какую-то формулу, четкую формулу, но, тем не менее, это правда. Музыка, великая музыка обладает особым знанием, особой энергией, особым контактом. В моей жизни было время, когда я в течение нескольких лет по много раз в год, где бы я ни был, я приезжал в такой Стаффансгорден в Швеции. Это совершенно особая форма жизни людей, где педагоги, антропософские педагоги, которые умеют обращаться с людьми умственно отличными от нормально принятых разумных людей, причем очень интересным образом. Они живут своей семьей, в своем чудесном доме. Это муж, жена, это могут быть трое, четверо абсолютно нормальных детей. И к ним же поселяют двух-трех вот таких вот людей со всякими искаженными представлениями о мире. Среди них попадаются и полные аутисты, то есть люди, которые не говорят, не видят вас, с которыми почти невозможен контакт. Вот там они, антропософы, в этом Стаффансгордене собираются в особом зале, и там они читают Библию, слушают музыку вместе со своими воспитанниками, каким-то образом ухитряясь заставлять их думать, чувствовать, понимать тех, кто мог бы быть агрессивен, обезвреживать и так далее. И вот однажды, после одного из концертов из музыки Моцарта, которую я играл и рассказывал, причем, надо сказать, что слушают они идеально, моментально смолкают все звуки, все хождения, как только я начинаю говорить или играть. И вот однажды был концерт из музыки Моцарта, а перед этим, месяц до этого, я приезжал и давал концерт из музыки Бетховена. И вот после концерта мы отправились в один такой дом, где муж, жена, трое замечательных детей, вот теперь они уже взрослые, они вот формировались рядом с этими как бы ненормальными, как мы говорим, эти достойные дети, они учатся, они глубокие, они талантливые, они умные, они удивительно относятся к миру. Так вот мы сидели за большим столом перед обедом, нас сейчас будут кормить. И пока нам несут вот эти самые вкусности, всякие роскошные большие кастрюли со всякими вкусными вещами, я обращаюсь в шутку к человеку, который сидит напротив меня, а это необычайно красивый человек, 26 лет, он аутист. Он не разговаривает. Он что-то как бы понимает, можно ему сказать, и он какое-то механическое движение будет проводить. Но вы знаете, аутисты, они удивительно красивы. У антропософов есть такая точка зрения, что кто такой аутист? Это тот, тело кого пришло на землю, а вот душа осталась там, вверху, там, в другом измерении, и нет воссоединения души и тела. Но раз нет, считают антропософы, то это воссоединение возможно через музыку. И когда аутисты слушают великую музыку, вот в это время они очень хорошо, как никто, ощущает свое присутствие на планете, потому что эта музыка оттуда, сверху, там, где их душа, а тело их одиноко, неподдерживаемое душой. Оно такое неуклюжее, оно не понимает, что и зачем здесь нужно делать. Но аутисты, конечно, не сумасшедшие, не больные в традиционном смысле этого слова. Это действительно люди уникальные, люди, глубоко слушающие, что-то внутри себя глубоко понимающие, и мы чувствуем это, но не контактные с миром. Так вот, я сижу напротив такого очень красивого аутиста, совершенно взрослого молодого человека, и говорю вдруг, ни с того ни с сего, хотя знаю, что он мне не ответит. Он не говорит, я говорю, ну что, Патрик, нравится тебе Моцарт? Вдруг Патрик посмотрел прямо мне в глаза, что, кстати, огромная редкость для аутиста, и неожиданным басом сказал: «Бетховен!» Все вскочили с места, потому что никогда не слышали его говорящим. А он посмотрел на меня, а потом раз, и опять не смотрит, и опять как будто бы не было этого разговора. Вы представляете себе? Ну, если бы я спросил у него, нравится ли ему Моцарт, то он бы мне ответил «да». Все бы удивились, но не так. Но вот этому, когда он со мной поспорил, то есть этим самым он сказал, что он предпочитает музыку Бетховена, вот то, что звучало прошлый мой приезд, это было для меня и для всех специалистов просто потрясение. И выяснилось сразу, одним его словом, что он не просто понимает, что он не просто чувствует. Он обладает и чувством юмора, и может отдать предпочтение, и аналитичностью мышления, но в чем? Не во всякой ерунде, не во всяких глупостях, да? А только в самом глубоком, в самом серьезном. И потом понемножку выяснилось, что у меня с ним всегда был контакт. Поэтому, когда я приехал в Белую Церковь, я пришел к детям с церебральным параличом, пришел к аутистам, и тот, кто видел эти уникальные фильмы, как они открываются мне навстречу, я получил большой опыт, общаясь с антропософами, тот, наверное, понял, какие возможны контакты. И вот сейчас я хочу дать вам уникальную музыку, невиданной легкости, гармонии и красоты, потрясающий калейдоскоп радостных, веселых моцартовских мелодий. Это будет финал моцартовской сонаты для двух роялей. Играют, кстати, совершенно гениальные музыканты. Один из них — это знаменитейший Пирайя, один из легендарных мифов. А вот второй, тот, с кем он играет, это его молодой ученик Раду Лупу. Послушайте, как они играют. Послушайте этот чудный финал. Thank you. Правда ли, какое моцартовское чудо, какая невиданная радость, какое богатство звуков и созвучий. Но мы еще не закончили наше общение, мы просто прервемся на несколько минут, не переключайтесь. Ну вот, друзья, мы вновь вместе. Тайные знаки культуры. Михаил Казинник. Знаете, я хочу вам показать музыку, которая в следующей программе займет главное место, а сейчас я вам просто покажу моцартовскую тему и вариации. Это тоже достаточно поздний Моцарт, ему уже 30 лет, осталось жить еще 5. Вот Моцарт показывает свое мастерство. Невиданное мастерство. Он берет тему, адажио, а потом пишет несколько вариаций. 5. Каждая вариация от 1 минутки до последней, вот она, 2 минуты. Но даже их мы не успеем сегодня послушать. Я просто хочу сейчас провести ужасный эксперимент. Дам вам кусочек этого адажио и по несколько нот от каждой вариации, чтобы вы успели услышать, какая потрясающая игра в бисер, какая потрясающая шахматная партия. Но перед этим хочу уже сейчас рассказать всем, кто слушает меня, родителям и детям. 14 апреля будет один единственный концерт для детей в Доме музыки. И это будет Петя и Волк Прокофьева. Вы скажете, ну и зачем же вы здесь, Михаил Казиник, в Пете и Волке? Ой, я хочу вам показать кое-что совсем другое с этим Петей и Волком. Это будет совсем другой текст, признаю сразу, мой собственный текст. И написать его я был вынужден только потому, что в те времена, когда Сергей Сергеевич Прокофьев писал свой текст, дети не видели Тома и Джерри, практически не знали мультиков, не сидели часами у телевизоров, не играли в компьютерные игры. И поэтому мне показалось, что сегодня, в 21 веке, возможен другой текст. Это очень дерзкая идея, но я так и не смог от нее отказаться. Я когда-то показал это в Санкт-Петербурге, а теперь хочу показать в Москве. Это будет оркестр, а с детьми мы будем баловаться, решать, кто у нас будет исполнять какие роли. И лишь только потом услышите Петю и Волка в новом освещении, в новой идее. А там еще вас ждет и сюрприз. Специально написанная музыка Анны Фоминой. Ее потрясающая, смешная, остроумная репка, где инструменты будут играть роли бабки и детки, и кошки, и мышки, и внучки, и жучки, и даже репки. Но это вас ждет все 14 апреля днем в зале в Доме музыки. А сейчас пока слушайте. Запомнили мелодию? Теперь слушайте вариацию. А теперь еще одну вариацию. Слышите, какая фантазия? Еще одну. Слышали, как из спокойной внешней темы рождается движение, веселье, птички? А вот еще одна вариация. Вот такая была грустная вариация. Но о ней мы будем говорить с вами в следующий раз. А я обнимаю вас музыкой. Ваш Михаил Казанцев.